Братья и сестры, приветствую вас, мир вам. Начну с того, что я назвал свою проповедь «Потерянное поколение» и поставил в конце этой фразы такой вопросительный знак. И мы поразмышляем сегодня с вами о том, что между поколениями сегодня живущих людей есть довольно большая дистанция. Вообще мир, в котором мы живем, стремительно меняется. Я довольно часто об этом говорю. И в нашу жизнь, в жизнь общества приходят перемены настолько быстро, что очень многим людям уже довольно сложно ориентироваться. Вообще, что происходит сегодня в мире? И в связи с технологиями, и в связи с переменами мышления человеческого, перемены ценностей. Очень многие ученые сегодня сходятся во мнении, что наш сегодняшний мир стоит на эпохе такой, на пороге новой эпохи. Никто не знает, что нас ждет в будущем, но люди считают, что это именно так. И это очень напрямую связано со сменой поколений, которая сегодня происходит. Никогда раньше в истории не было такой большой разницы между поколениями, как сегодня. По сути, между поколениями живущих людей сегодня выросла очень большая дистанция, которой не было никогда в истории. Люди, выросшие в Советском Союзе, поколение 90-х и уже поколение 95-го и 2000-х, их уже называют цифровое поколение или поколение Z, это абсолютно разные люди с абсолютно разными ценностями, выросшие в абсолютно разных условиях, в абсолютно, можно сказать, разных странах. И вот этим поколением взаимодействовать довольно трудно, и мы с этим сталкиваемся и в нашей церкви, и это не только прерогатива церкви, это проблема гораздо большего масштаба. Это проявляется практически везде, наверное, самый яркий пример – это пример родителей и детей. Это очень яркий пример такой дистанции, когда зачастую одни не понимают других. Это проявляется в таком еще режиме, как молодежь, подростки и взрослые. И сегодня мы очень часто можем слышать критику с разных сторон в разные лагеря. То есть, когда молодежь и подростки критикуют старшее поколение, и когда происходит наоборот. Даже в христианском мире мы сталкиваемся с такой проблемой разрыва, мы сталкиваемся с этой же критикой. И, к сожалению, сегодня очень многие служители такого, наверное, мирового масштаба, большого масштаба, они бьют тревогу о том, что церкви теряют молодежь. Это происходит не только в России, это происходит в разных странах. И это на самом деле довольно, ну, это является правдой. Хочу зачитать одну цитату парня, которому 20 лет. Вот что он пишет о своем поколении. «Меня зовут Иван, мне 20, я один из поколения Z». Это те, кто родились после 95 года во время цифровой революции. Мы первое действительно цифровое поколение. Для нас нет авторитетов, родители, учителя, Бог отстали и устарели. Нагорная проповедь звучит как пустой звук. Это цитата неверующего парня, который где-то учится в каком-то престижном вузе. И он говорит о том, что для них нет авторитетов. Я когда рос в юности, я тоже думал, что у нас нет авторитетов. Но, как оказалось, это было не так. Я не хочу сегодня разводить дискуссии, знаете, какое поколение лучше или какое хуже. У каждого поколения есть свои достоинства, есть свои недостатки. Речь не об этом. Я больше хочу сегодня поднять такую сложность или проблему того, что между нами порой бывает очень большая сильная дистанция. Я уже много раз приводил и эту статистику, и читал об этом, что жатвы много. Молодых людей сегодня в Москве очень много. В Москве учится больше 1 миллиона студентов. Я уже говорил о том, что этим количеством можно 4 раза заселить город Смоленск. Это очень большое количество людей. Большинство из вот этих студентов, они остаются в Москве после того, как заканчивают свои учебные заведения. Также мы уже с вами вспоминаем, я уже вспоминаю, о чем я говорил, что сегодня в нашем братстве больше 70% молодежи – это дети верующих родителей. То есть это те, кого, по сути, воспитали верующие родители. Естественно, здесь возникает вопрос, а где другие? По результатам всероссийской статистики, которую недавно провел молодежный отдел, самая большая проблема вот этой молодежи, детей верующих родителей, это религиозный формализм. Они об этом пишут, кстати, сами. Это статистика, которая была проведена среди молодежи. Интересно, знаете, что они очень хорошо знают библейские истории. Они знают, что нужно правильно отвечать. Они умеют петь, они умеют служить. Они умеют хорошо себя вести в церкви, они умеют правильно себя вести в церкви. Но зачастую, чаще всего, это неверующие люди, которые, когда вот ослабевают родительское влияние, под разными предлогами они уходят из церкви. И, к сожалению, мы с вами знаем такие печальные примеры. Но многие из них, те, кто остаются, они живут такой двойной или формальной христианской жизнью, больше светской, чем христианской. К сожалению, это наша реальность сегодня. Естественно, что старшее поколение пытается как-то по-своему помочь, мы думаем, молимся и переживаем об этом. Но на самом деле ситуация довольно серьезная. Я не пытаюсь сгущать краски, я пытаюсь говорить реально и оперировать фактами. Но, к сожалению, сегодня нам нужно думать о том, как мы будем передавать Евангелие следующему поколению, молодым людям. К сожалению, сегодня очень немодно думать или молиться, или вообще мечтать о пасторском служении. Сегодня так мало молодых людей, которые хотят связать свою жизнь с служением. На самом деле, еще раз повторюсь, ситуация довольно серьезная. Вообще целью этой проповеди является вообще задуматься вот о том, что эта дистанция есть, это объективный факт, который присутствует сегодня в нашей жизни, и о том, что Писание на самом деле нам отвечает, как мы можем преодолеть эту дистанцию. Как сегодня старшее поколение или люди, которые постарше, могут служить более молодым? Это слово не только к людям, которым за 40, это слово даже тем, которым за 20. Потому что всегда есть кто-то младше нас. Поэтому, пожалуйста, не пытайтесь услышать эту проповедь как только слово к самым взрослым. Это слово к тем, если в вашей жизни есть христиане, которые младше вас, это слово для вас. На нас лежит с вами ответственность передавать Евангелие следующему поколению, молодому поколению, независимо от пола, независимо от возраста, независимо от статуса в церкви, от нашего положения, от нашего служения. Это наша с вами ответственность. И мы прочитаем с вами уникальный пример, который вдохновляет меня. Это пример апостола Павла. Итак, вопрос. Потерянное поколение, потерянное ли оно? На самом деле, можем ли мы с помощью Евангелия, Божьей силой передать то, что Бог подарил нам, Его Слово, веру живую, которую дал нам Бог? Итак, читаем 2 Тимофея, 1 глава, с 1 по 14 стих. «Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость и мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей, с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью. И желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, она и в тебе». По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыди свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. Не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верой и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Аминь. Безусловно, этот текст не говорит о проблемах взаимоотношений между Павлом и Тимофеем. Но этот текст точно говорит об отношении Павла к Тимофею. И вот эти принципы, которые мы сегодня с вами увидим, они помогут нам преодолеть вот эту дистанцию между поколениями. По сути, посмотреть на молодых людей немножко иначе. Может быть, под другим углом. Немножко слов об этом послании. Во-первых, я уже говорил об этом в прошлый раз, Павел пишет свое послание из тюрьмы. Несмотря на все страдания, он продолжает заботиться о Тимофее. Представьте себе, он приближается к смерти, он прекрасно это знает. Но вот находясь в таком стрессовом состоянии, он продолжает думать о Тимофее и ему служить. Павел пишет свое последнее послание, он знает, что он скоро умрет. Поэтому Павел пишет то, что считает самым важным для Тимофея. На самом деле это уникальное послание тем, что это последнее послание Павла Тимофею. По сути, это последнее, что Павел мог ему сказать. Это самое искреннее, самое такое заботливое послание апостола к Тимофею. Здесь записаны самые важные вещи. У меня вопрос такой очень банальный и простой. Что бы вы написали в своем последнем письме вашим детям или тем, кого вы любите, кто для вас вот безмерно дорог, что бы вы написали ему в этом письме? Вот об этом пишет апостол Павел. Еще один момент. Павел пишет молодому человеку. Между ними была разница в возрасте. Я не знаю, какой была разница в возрасте между Павлом и Тимофеем, я не нашел такой информации, но 100% она была, и она была довольно существенной. Павел уже движется к закату жизни, а Тимофею пишет: «Юношеских похотей убегай». Между ними были вот эти естественные преграды. Первое – это разница в возрасте, я уже сказал об этом. Второе – разница в характерах. А Павел, он такой взрослый, сильный, твердый, опытный уже мужчина, который перенес немалые гонения, тюремное заключение, побои, предательство. И вы представьте, какого мужчину Бог выковал, служителя Бог выковал в этих обстоятельствах. И Тимофей, молодой, в каком-то степени неопытный, который только недавно стал пастором, который был, вероятно, вот по настроению послания, был склонен к колебаниям и даже страхам. И вот в характере Тимофея были явные слабости, о которых, кстати, Павел прекрасно знал. То есть между ними была дистанция, они были довольно разными людьми. Но благодаря вот этим принципам Павел преодолевает эту дистанцию, и он на самом деле любит Тимофея. Еще один момент, у них была очень большая, существенная разница в обстоятельствах. Павел страдал, он сидел в тюрьме, он ожидал смерти. Тимофей же был пастором в Ефесе и находился в других обстоятельствах, и объективно Павлу было гораздо тяжелее. Вот в этих обстоятельствах Павлу было труднее. Но и в этих обстоятельствах, на самом деле довольно сложных, Павел ищет возможности служить Тимофею и находит их. И немножко о проповеди. Вот в этом библейском тексте мы увидим с вами один принцип взаимоотношений, как основной принцип взаимоотношений, который выльется в 5 применений. Как мы можем с вами преодолевать эту дистанцию? Как родители могут учиться любить своих детей? Как взрослые могут учиться любить тех, кто моложе? Как более взрослые проповедники могут учиться смотреть на молодых проповедников и так далее? Это один принцип, который выльется в 5 пунктов, о которых мы поговорим. Итак, главный принцип. Сокращать вот эту дистанцию между поколениями нужно любовью и только любовью. Смотрите, что пишет Павел Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость и мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Он говорит возлюбленному сыну. И знаете, это не просто красивые слова. Это не просто такое, знаете, бездумное вступление. На самом деле у Павла и Тимофея были особенные отношения, и вот отношения Павла и Тимофея отличались от отношений с другими братьями. Объективно Тимофей был самым близким человеком, самым близким учеником для Павла. Поэтому он говорит ему в первом послании истинному сыну, а уже во втором, последнем послании возлюбленному сыну. На самом деле нет ничего другого, что может помочь родителям понять своих детей. Нет ничего другого, что может помочь детям проявить любовь и доверие своим родителям. Нет ничего другого, что может помочь вот двум, можно сказать, враждующим сторонам прийти к согласию. Только любовь Христова способна исцелить наши сердца. Только любовь Христа. Больше ничто. Это может показаться банальным, но неужели любовь? Да, это правда, это действительно так. Павел реально любил Тимофея, это правда. Вы только посмотрите, как Павел писал о Тимофее. Знаете, я хочу обратить внимание не только на факты, что вот Павел перечисляет, какой Тимофей молодец, но мне бы хотелось, чтобы вы обратили внимание на нежность, на вот это вот чувство, о котором пишет Павел о Тимофее, когда он пишет или про него, или ему самому. Смотрите, что Павел пишет о Тимофее. 1 Коринфянам 4:17. «Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде во всякой церкви». Смотрите, что пишет он филиппийцам о Тимофее. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу, а его верность вам известна, потому что он как сын отцу служил мне в благовествовании». То есть на самом деле Павел довольно высоко оценивает Тимофея и как служителя, и как того, кто близок, он чуть дорог его сердцу. Смотрите, что Павел пишет самому Тимофею. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей, с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью». И вы знаете, что это, опять же, это в какой-то степени не является такой большой гиперболой. В какой-то степени это реальность того, что Тимофей, того, что Павел сидит в тюрьме. У него смешиваются уже, возможно, времена, там, день и ночь. И вот в это время, сидя в тюрьме, довольно много времени Павел посвящает вспоминанию о Тимофее. Он молится о нем, он переживает о нем, он думает о нем. 4 стих. «И желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости». Он говорит, встреча с тобой мне приносит большую радость. Поэтому в несколько раз послание он повторяет, приди ко мне скоро, приди ко мне до зимы. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаидии, в матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Он говорит, я вспоминаю о тебе, я вспоминаю о том, каким ты был, когда ты еще был совсем молодым. Вот эту твою нелицемерную веру, которую я заметил еще вот в твоих родственниках, и сегодня она и в тебе. Павел действительно любит Тимофея, вспоминает о нем, он думает о нем, он пишет ему, и он молится о нем. Знаете, интересно, но любовь Тимофея к апостолу Павлу тоже очевидна. Павел вспоминал о слезах Тимофея, и, скорее всего, речь идет о их последней встрече, то есть о расставании, когда Павел был вынужден уезжать. И вот этот молодой Тимофей расплакался, потому что он не хотел прощаться с апостолом Павлом. И Павел, сидя в тюрьме, вспоминает об этих слезах. И он хочет встретиться с ним, чтобы исполниться радости, чтобы эта их встреча, она произвела на самом деле радость. Тимофей не хотел расставаться с учителем. а Павел ищет с ним встречи. Он пишет: «Постарайся прийти ко мне скоро», это 4 глава, 9 стих. «Когда придешь, принеси филонь, которую я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные. Постарайся прийти до зимы», это 21 стих. Павел уверен, что Тимофей придет. Павел уверен, что Тимофей выполнит его просьбы, потому что Тимофей горячо любит апостола Павла, и это тоже очевидно. Я хочу прочитать одну цитату Рика Уоррена о любви. «Любовь – это когда вы отдаете себя на благо другого человека. Это не случается само собой. Любовь – это выбор, любовь – это посвящение, любовь – это не чувство. Вы любите, потому что вы избираете любить, и если вы перестанете любить, то потому что вы выбрали перестать любить». И здесь мы видим, что однажды вот в истории своей жизни апостол Павел решил вложиться в этого молодого человека. Он увидел его, он заметил его и полюбил его. Он принял это решение наставлять его, вести его ко Христу и служить ему. И мы с вами видим вот на протяжении истории, как развивались их отношения. Я еще раз повторюсь, вот ответ, вот этот сокращать дистанцию с помощью любви может показаться банальным, но на самом деле мы можем с вами с уверенностью сказать, что причиной вот отсутствия любви, причиной наличия конфликтов между поколениями является любовь к себе. То есть, когда между родителями и между детьми, когда между старшим поколением и между младшим есть вражда, вражда открытая, либо вражда скрытая внутри, да, в виде осуждений, зависти, либо чего-то еще, мы можем точно сказать, что если существует вражда, то только по причине недостатка любви вот к объекту, но любовь к себе, доминирующая любовь к себе. Знаете, об этом очень коротко высказался апостол Павел в послании к Коринфянам в 13 главе, в 4 и 5 стихах. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла». И здесь можно очень просто сказать, если в моем сердце нет долготерпения, если в моем сердце нет милости, если я позволяю в своем сердце и в своих словах раздражаться на другого, если в моем сердце нет радости, когда кто-то успешнее, чем я, значит, я ищу своего и люблю себя, потому что любовь не ищет своего, говорит Павел. Мы можем с уверенностью говорить о том, что сегодня многим из нас на самом деле не хватает способности любить. И именно поэтому между нами, вот между поколениями возрастает вражда. Именно поэтому дети не хотят слушать своих родителей. И родителям порой сложно, очень сложно выслушать и услышать других, услышать молодых. Зачастую отсутствие любви между друг другом является самой большой проблемой взаимоотношений. Потому что если я не люблю другого, то значит я люблю себя, и я служу своим желаниям, и я не хочу подумать о благе другого. Поэтому наличие вражды говорит о доминирующей любви к себе. Смотрите, что говорит Иисус в Евангелии от Иоанна, 34 стихи, Евангелист Иоанн записал слова Иисуса. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга. Сия и заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». То есть мы точно знаем, Бог говорит: любите, желайте блага даже в ущерб себе. Смотрите, что записано в Евангелии от Матфея в 5 главе. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Я повторюсь, сегодня для многих людей вот эта проблема поколения является очевидной. И размышляя об этом, вот читая послание Павла, с каким трепетом он пишет о Тимофее, читая о слезах Тимофея, мы можем с уверенностью сказать, что только любовь способна все исправить. Объективно только любовь и больше ничего. Люди могут идти к психологам, люди могут пытаться ходить на какие-то тренинги, но на самом деле нам нужно всем вместе вникать в Божью любовь, в любовь Христову и понимать, что только она способна нас исцелить. Только любовь. Когда мы видим ее как любовь, как Христос любит нас, который преодолел невероятное расстояние между нами и Богом. Представьте себе Бог, который абсолютно свят. Бог, который обладает всеми знаниями. Бог, который является абсолютным во всем, то есть во всех своих совершенствах. Он преодолевает огромнейшее расстояние и любит нас. И благодаря Его любви произошло вот это примирение, которое мы сегодня с вами имеем благодаря Христу. Когда мы говорим о проблеме, о дистанции между поколениями, что может другое помочь нам, как только любовь, которую мы видим у Христа, как Он проявил к нам? Только это способно изменить нас и исцелить наши сердца. И больше ничто. И вот мы заложили такой главный камень. Любовь – это главный принцип в любых взаимоотношениях. Когда мы говорим о проблемах взаимоотношений, то нам точно следует копать в любви и понимать, что если я не люблю своего ближнего, значит, я люблю что-то другое, больше, чем его, больше, чем Христа, больше, чем Бога. И нужно разбираться точно в любви. Но Павел идет дальше. Он не просто говорит: «Друзья, любите друг друга». Он не просто говорит: «Я люблю Тимофея». Дальше Павел пишет, вот в его послании, в его вот в этом коротком тексте мы можем увидеть несколько принципов, во что выливается любовь апостола Павла. То есть вот мы как бы увидели такой корень, и теперь мы посмотрим на веточки, которые проистекают из любви апостола Павла. И первая мысль – любовь выражается в молитве. Когда мы за кого-то искренне молимся, и молимся не просто один раз – но когда мы молимся какое-то продолжительное время, мы можем точно сказать, что это происходит по причине любви. Когда мы молимся и желаем блага кому-то, когда мы переживаем и молимся в какое-то продолжительное время за кого-то, мы точно можем сказать, что вот в этом сердце есть любовь. Но если мы не молимся, если мы желаем блага только на словах, если мы, может быть, обличаем или критикуем, но не проводим время в молитве за этого человека, вряд ли в этом сердце есть любовь. Смотрите, что пишет Павел. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей, с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью». И еще раз, это написано Павлом не для красного словца. Он не просто пишет красивые, витиеватые выражения. Павел выражает реальность. Его хождение перед Богом, он пишет реальность его отношений к Тимофею. Это реальное заявление Павла. «Я молюсь о тебе, я вспоминаю о тебе, я хочу тебя видеть». Можно сказать так: Тимофей, сидя в тюрьме, переживая страдания и одиночество, ожидая смерти, я молюсь о тебе, вспоминаю о тебе постоянно и очень жду встречи с тобой». Очень жду встречи с тобой. Знаете, как молодежный лидер уже около 10 лет, как начинающий пастырь, очень часто нахожусь между двух огней молодого поколения и поколения постарше. Я хочу задать вопрос всем тем, кто сталкивается с этими проблемами. Молодежь, подростки и дети, этот вопрос к вам. Молитесь ли вы за тех, кто старше вас? Молитесь ли вы за тех, кого, возможно, вы критикуете? Ваши родители, служители в церкви, ваши учителя, либо ваши коллеги по работе, которые старше вас. Молитесь ли вы об этих людях? Можете ли вы сказать о наличии любви к этим людям в вашем сердце? Этот вопрос также и к тем, кто постарше. Мы часто сталкиваемся с критикой в адрес молодых людей. Но у меня к вам вопрос. Скажите, есть ли в вашем молитвенном списке люди, молодые люди нашей церкви? Ваши близкие, возможно, ваши родственники, возможно, ваши дети, или просто молодежь, или молодежные служители, не только я, но и другие. Молитесь ли вы за тех, кто младше? Потому что на самом деле это очень хороший тест посмотреть на наличие любви в моем сердце. Молюсь ли я об этих людях? Знаете, как бы на самом деле хотелось, чтобы мы больше молились друг о друге, чем обсуждали друг друга. Я думаю, что это принесло гораздо бы больше плода. На самом деле служение другим начинается с молитвы о них. Вот этот принцип, который закладывает апостол Павел, который, может быть, не так легко находится, но он на самом деле объективно он присутствует. Павел не может изменить Тимофея. Павел не может избавить Тимофея от страданий. Павел не может изменить его обстоятельства. Он не может избавить его от того, что пережил сам. Но Павел понимает, что, скорее всего, Тимофей столкнется с большими-большими проблемами, тем более после смерти апостола Павла. И вот то, что он может делать, это он молится за него в первую очередь, и потом он садится и пишет письмо. Он говорит: «Я молюсь о тебе и пишу тебе письмо. Я молюсь о тебе, и я предупреждаю тебя. Я молюсь о тебе и повелеваю тебе. Я люблю тебя, поэтому я стою в проломе за тебя перед Богом». Мы на самом деле можем сказать, что без молитвы нет служения другим. Но объективно факт. Если мы не молимся друг о друге, как мы можем служить друг другу? Без молитвы друг о друге невозможно воспитание, невозможно наставничество, невозможно служение. Потому что если нет молитвы, значит нет любви. Обратите внимание, вот подобный принцип записан в послании к филиппийцам в первой главе. Обратите внимание на последовательность того, как пишет апостол Павел. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы ваша любовь еще более и более возрастала в познании всяком чувстве». Он говорит: «Бог свидетель, это реальность. Я люблю вас, поэтому молюсь о вас». И вот по-другому не может быть. Поэтому сегодня, когда мы размышляем вот об этой проблеме поколений, первое, что, во что должна вылиться наша любовь? В искренней молитве. За молодых и за тех, кто старше. Господи, я не знаю, что происходит с этими молодыми людьми. Я не понимаю их, но я их люблю, поэтому, пожалуйста, благослови их, чтобы они шли за тобой, несмотря ни на что. И вы не поверите, но я верю, что вот молитва, искренняя молитва за тех, кого мы любим, поможет нам иначе посмотреть на этих же людей. И, возможно, вот когда мы встретимся в следующий раз, вы увидите в них уже не врагов, уже не тех людей, которые, возможно, каким-то образом мешают церкви, но вы увидите людей, которых вы любите и которым вы желаете блага, потому что вы за них молитесь. Если сегодня вывод, если сегодня мы обнаруживаем проблему между поколениями, то первое, во что должна вылиться наша любовь, это молитва за них. Это искренняя молитва друг о друге. Я надеюсь, что вот во время нашей общей молитвы родители помолятся о своих детях, а дети о своих родителях, пожилые люди помолятся о внуках и о молодежи нашей церкви, а молодежь помолится о тех, кто старше. Я очень надеюсь, что такая молитва, она прозвучит в наших сердцах от искренней любви друг к другу. Вторая мысль, которая следует дальше за молитвой: любовь выражается в инициативе. Я бы назвал это в стремлении к общению. Смотрите, что пишет Павел. «И желаю видеть тебя». Он говорит: «Я молюсь о тебе, вспоминаю о тебе постоянно». И следующее, что идет: «И желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости». Этим стремлением, вот стремлением к встрече, наполнено все послание Павла. Я уже читал неоднократно, когда Павел говорит: приди ко мне скоро, приди ко мне до зимы, принеси то-то и то-то, я хочу встречи с тобой. И вы знаете, здесь мы сталкиваемся с проблемой того, что мы очень часто, к сожалению, ждем инициативы от других. Вот к сожалению, но такое присутствует порой. Мы часто ждем, когда кто-то другой сделает первый шаг навстречу к нам. Я думаю, вы сталкивались с этой картиной, когда приходят люди, и очень часто их аргумент: ко мне никто не подошел, там, меня никто не обнял, никто не спросил, как у меня, как дела. Но на самом деле зрелая любовь, которой наполнена сердце апостола Павла, он делает первый шаг. Он не ждет, пока Тимофей придет к нему. Он пишет ему письмо. Он думает о нем, он молится о нем, и он садится и пишет. А потом он говорит: Тимофей, приди, я прийти-то не могу, я в тюрьме, поэтому, пожалуйста, давай приди ты, мы с тобой встретимся и пообщаемся. Мы боимся сделать первый шаг к примирению. Мы часто не хотим первыми просить прощения. Мы первыми боимся заговорить или предложить помощь. Мы очень часто первыми боимся попросить помощь, просто обратиться за помощью. Порой мы не проявляем инициативы в служении, ждем, пока нас попросят или пока нам скажут, что делать. Но знаете, вот эта зрелая любовь, она не будет сидеть на месте и ждать. Она будет думать, искать возможности и предлагать. Именно так действует апостол Павел. Люди боятся быть уязвимыми. Именно поэтому нам порой сложно сделать первый шаг. А вдруг меня отвергнут? А вдруг меня не поймут? А вдруг и так далее, и так далее, и так далее. Но Павел не боится этого. Он не боится написать молодому человеку о том, что Павел переживает одиночество, о том, что ему трудно, о том, что многие оставили его. Он не боится быть уязвимым в глазах Тимофея. Но он пишет ему объективные факты. Он говорит ему о своих чувствах и переживаниях и говорит: «Пожалуйста, Тимофей, приди. Помоги, я в тебе нуждаюсь». И вместе с тем, знаете, это не такое вот давление на жалость со стороны апостола Павла, потому что главная его цель – это поддержать Тимофея и послужить ему. Поэтому он понимает, что если Тимофей придет к нему, будет для него гораздо больше пользы. Христос проявил инициативу в наших отношениях с ним, ведь это правда. Он сделал первый шаг. Когда-то, как мы говорим на нашем языке, Он нашел нас в этом мире, то есть Он искал нас и нашел. Он сделал первый шаг. И я думаю, что вы все убеждены в том, что Христос продолжает делать этот первый шаг по отношению к нам. Ведь Он обращается к нам со страниц Священного Писания и всегда говорит с нами. Вы знаете, что меня всегда удивляло, пусть это банально, но это так, у Бога нет часов приема. Он готов выслушать нас в любое время дня и суток, в любое время года. У Бога не бывает очереди, Он никогда не занят. Он всегда готов быть рядом с нами, и Он рядом с нами всегда. Он всегда делает первый шаг. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Вот о чем говорит зрелая любовь. Потому что Он прежде возлюбил нас. И вот эта любовь Христова, она не просто была, знаете, на уровне чувств. Я люблю вас. Любовь Христова выразилась в действиях. И Он искупил нас благодаря своей жертве на кресте и сделал этим самым первый шаг. Павел, смотря на Христа и подражая Христу, делает то же самое. Он проявляет инициативу в отношениях с Тимофеем. Он ищет возможности, сидя в тюрьме. И на самом деле говорили, что между первым заключением Павла и вторым заключением есть существенная разница. Если первое заключение Павла было больше похоже на домашний арест, где он имел возможность принимать людей, писать письма и так далее, то есть это были довольно комфортные условия, то во втором случае он ждал смерти. Он сидел в тюрьме, прикованный цепями. И каким-то образом он нашел возможность сесть и написать письмо, я не знаю как, но это получилось. Записочку передал, не знаю, свиток какой-то, как это получилось, я не знаю, но он ее нашел. «Сие пишу тебе», это первое послание, «сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе». Это его первое послание. Он говорит: «Я надеюсь прийти к тебе». Знаете, я благодарен Богу за то, что в моей жизни были люди, которые проявляли инициативу. Вот именно через этих людей Бог очень много изменил в моей жизни и продолжает это делать до сих пор. Есть некоторые братья, знаете, я, наверное, так как большое количество общений, то есть братья, которые вот как-то насильно проявляют инициативу, они звонят и говорят: нам нужно встретиться, и я думаю, может быть, им чем-то нужно помочь. Но когда мы встречаемся, я понимаю, что мы просто общаемся как друзья. И это на самом деле большое благословение, когда есть люди, которые проявляют инициативу. И еще раз повторюсь, любовь не ждет, пока к нам сделают первый шаг, она идет и делает первый шаг. Библия призывает нас быть инициативными в отношениях с друг с другом, и Ветхий Завет, и Новый Завет. Смотрите, что говорят притчи, 18 глава, 24 стих. «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным, и бывает друг более привязанный, нежели брат». И вот читая этот текст из притчи, я понимаю, что это про апостола Павла и про Тимофея. Вот объективно это про них. Молодцы. Если мы действительно вывод... Если мы действительно любим и молимся о тех, кто младше нас или старше нас, Нам нужно учиться проявлять инициативу и делать первый шаг в отношениях друг с другом. Если мы действительно любим, мы будем искать возможности, а не оправдания. Мы не будем этого ждать от других или осуждать других за то, что они не делают первый шаг. Скорее всего, мы посмотрим в свое сердце и скажем: «Нет, я сделаю это». Потому что любовь не ищет своего. Блажение отдавать. Так говорит любовь, так говорит Христос. Я надеюсь, что это слово станет, знаете, такой маленькой мотивацией для многих из нас сделать шаг к примирению, сделать шаг к общению, сделать шаг вот к восстановлению отношений, чтобы проявить любовь и заботу, не ожидая ничего взамен. Потому что это и есть любовь. Третий пункт, не менее важный. Любовь видит потенциал. Когда любовь смотрит на человека, или когда мы смотрим на человека, и мы молимся за него, мы хотим с ним проводить время, чтобы разделить с ним общение, то мы будем видеть очень добрый Божий потенциал в этом человеке. Вот это невероятно важная часть вот этой проповеди. И начну немножко с негатива. Нам недостатки видеть, к сожалению, легче. Мы живем в испорченном мире грехом, и нам гораздо легче видеть недостатки, чем достоинства в других. Сегодня очень много люди времени тратят на то, чтобы облагородить свой образ, чтобы как можно лучше преподать себя внешне, потому что таким образом людям легче порой разглядеть вот то, что внутри. Но почему? Почему мы так много времени тратим, чтобы выглядеть внешне хорошо? Потому что, к сожалению, недостатки людям видеть гораздо легче, чем достоинства. Именно поэтому люди вот в своей внешности, особенно молодые люди, поколение Z и вот мое поколение, они очень много времени тратят, чтобы как можно лучше выглядеть внешне. Потому что им же легче видеть недостатки. Мы часто можем слышать критику от других. Вот критику, кто-то говорит о ком-то, но на самом деле мы можем и точно так же услышать критику о ком-то из наших и собственных уст. Я не так давно убедился в этом и поймал себя о том, что я, ну, мне довольно не, ну, легко говорить о недостатках кого-то. Честно, мне стало немножко грустно внутри. Я думаю, почему, Господи, почему? Вот, почему вот это действительно так? Нам легче замечать недостатки, чем достоинства. Но посмотрите, как смотрит Павел на Тимофея. Любовь Павла замечает достоинства и укрепляет их. Он, смотрите, как он пишет: «приводя на память нелицемерную веру твою», то есть это, скорее всего, речь идет о каком-то вот раннем периоде их общения, «которая прежде обитала в бабушке твоей Лоиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе, и сейчас». И вот он смотрит на Тимофея и говорит: «Ты еще совсем молодой, но я в тебе увидел нечто, вот нелицемерную веру, вот какую-то искренность». И Павел пишет это, как бы ободряя Тимофея. Говорит: «Молодец, я заметил это в тебе». Можно, знаете, можно здесь привести примеры, что он увидел, знаете, такой небольшой желудь, казалось бы, ну, что-то такое невзрачное, но он увидел в этом силу дуба. Огромнейшую силу дуба. Вот он берет этот желудь, начинает заботиться о нем в надежде, что вырастет большое крепкое дерево. Он заметил небольшой уголек веры. Вы были когда-нибудь, я думаю, на природе, когда вот вы пытаетесь поджечь, вот чуть-чуть зажглось, и вы пытаетесь это раздуть. Очень аккуратно и нежно вы пытаетесь добавить кислорода, чтобы огонь начал гореть. Вот это делает апостол Павел. Он говорит: «Я увидел в тебе нечто и понял, что вот в это нужно вложить, это нужно раздуть». Видеть перспективы, видеть достоинство, давать возможность совершать ошибки, по-отечески наказывать и обличать, мотивировать и доверять. Это так похоже на нашего Небесного Отца, который на самом деле, смотря на нас, на грешных людей, вместе с тем видит в нас очень много доброго, того, что Он сам в нас вложил. И Божий взгляд всегда объективен. Павел, подражая Христу, с любовью и нежностью смотрит на Тимофея и говорит: «Я увидел тебе нечто, то, что в тебя заложил Бог, то, что от тебя передалось через бабушку и через твою маму». И вот, видя эти достоинства, он раздувает их для служения Христу. Вывод: нам очень легко на самом деле видеть недостатки. И нам не нужно напрягаться, чтобы осуждать других. Это так легко просто льется из нашего грешного сердца. Но нам нужно научиться видеть достоинства других, как это делал апостол Павел. Я очень надеюсь, что это слово станет поводом задуматься о том, что Бог и в молодежь, и в подростков, и в тех, кто младше и неопытнее, заложил удивительный потенциал. Нам, младшим, более молодым, нам нужно увидеть и понять, что Бог, несмотря на уже преклонный возраст и какие-то определенные, может быть, и недостатки, вложил огромнейшую часть самого себя. И на самом деле то, что мы сегодня имеем, это благодаря вере этих людей. И просто быть благодарными за то, что Бог через этих людей сделал то, что сегодня объективно является реальностью. И быть благодарными за это Богу. Потому что Бог в каждого вложил свой потенциал, и по мере, так скажем, своей суверенной воли Он реализует этот потенциал в каждом человеке по-особенному. И если сегодня, знаете, если молодежь, она превзойдет старшее поколение в служении Христу, может ли для старшего поколения быть большей радостью? Когда мы видим молодежь и понимаем, что молодежь, она выросла выше, она стала просто ярче. Я думаю, что это, знаете, должно быть самой большой радостью для церкви. И самое лучшее будущее для нее – это когда следующее дерево, оно выше, чем предыдущее. И я очень надеюсь, что на самом деле мы именно так и будем смотреть. Благодарить Бога за то, что было, и с перспективой смотреть в будущее, на то, что Бог может совершить. Я очень надеюсь, что это будет поводом задуматься и посмотреть на молодых людей с точки зрения перспективы и молиться о том, чтобы Бог через них сделал гораздо больше, чем через нас. Четвертое. Любовь помогает преодолеть слабости. Павел, как опытный христианин, как служитель, как брат, который уже многих-многих людей опекал, он прекрасно видит слабые стороны Тимофея. Он не закрывает глаза на них, но он пишет ему увещевания, чтобы помочь ему их преодолеть. Если вы обратите внимание, по-моему, около 25 таких повелений пишет Павел в этом послании Тимофею. То есть это довольно-таки насыщенное послание, где Павел говорит: вот, Тимофей, тебе нужно вырасти в этом, тебе нужно преодолеть это, тебе нужно избегать вот этого. То есть, и по сути, это такая очень важная, ценная инструкция. Тимофей, тебе нужно держаться так после моей смерти, потому что тебе будет трудно. Поэтому я прошу тебя делать это, я прошу тебя расти в этом, я прошу тебя держаться этого, потому что после моей смерти тебе будет очень трудно. Мы можем, смотрите, что пишет Павел: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. И так не стыди свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня узника, но страдай с благовестием Христовым силою Бога». И здесь мы видим, что Павел, он как бы, знаете, движется на опережение. Он понимает, что когда Павел умрет, Тимофей окажется, это будет стрессовое состояние для него. Он теперь один. Теперь церковь в Ефесе только на нем. Павла теперь нет, чтобы его поддержать. И, скорее всего, на самом деле, вот это будет таким поводом, чтобы испугаться, поводом, чтобы выпустить руль. Я не знаю, бывало ли когда-нибудь, когда вас учили вождению, насколько легко и уверенно мы можем держать руль, когда его держит рядом кто-то. И вроде бы мы рулим, да, вот машиной, каким-то транспортным средством, но вместе с тем мы абсолютно доверяем тому, кто держит. И вот представьте себе, вот примерно то же самое происходило в жизни Тимофея. Он очень многие вещи делает самостоятельно, зная, что есть определенная опека старшего брата, отца Павла, который в любом случае придет, поможет и поддержит. Павел понимает: я умру, Тимофей останется один. И он пишет: «Ибо Бог дал нам духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». чтобы поддержать ему и сказать: «Бог будет держать твою руль теперь. Бог всегда держит твою руль. Держись, Тимофей, не бойся». Здесь мы можем с уверенностью сказать, что любовь не слепа к недостаткам других. Любовь не будет закрывать глаза на то, что может навредить тому, кого я люблю. А любовь видит потенциал, она смотрит туда и понимает, Бог заложил в него очень многое, вот это и вот это. Но вместе с тем, от греховной природы в нем еще осталось вот это и вот это. И это я буду помогать тебе преодолевать. Искренне любящий человек будет способен обличать, увещевать и даже наказывать, и помогать расти в зрелости, в любви. Он будет это делать. Смотрите, что Павел пишет в первом послании, в первой главе, в пятом стихе. «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести». И нелицемерной веры. И вот когда мы читаем 2 Тимофея, мы понимаем, что Павел много-много увещевает Тимофея. И он реализует то, что он написал здесь. Вот в 1 главе, в 5 стихе, 1 послание он увещевает и делает это из любви. Настоящая любовь, еще раз повторюсь, она будет видеть достоинства и будет видеть недостатки и помогать их устранять. Именно так, кстати, поступает с нами Бог. Бог смотрит на нас, Он видит в нас своих детей, Он видит в нас огромный потенциал, но вместе с тем Бог видит в нас то, что исказил и искалечил грех. Поэтому Бог обличает нас, поэтому Бог наказывает нас, поэтому Бог милует нас. Павел, смотря на Христа, подражает Христу и увещевает Тимофея, помогает ему преодолеть его проблемы. Знаете, объективно Тимофей имел свои слабости и недостатки. К сожалению, я думаю, что у нас есть такая, знаете, такая черта немножко обелять людей, о которых написано в Библии. Как будто они были совершенными людьми, но даже Библия так не поступает. Тимофей имел свои слабости и недостатки, как любой из нас. Независимо от возраста, уровня зрелости, у нас есть свои какие-то слепые зоны, свои зоны напряжения, где мы боремся с грехом. Павел, смотря на Тимофея, знает это. Тимофей молод и не так опытен, как Павел. Если вы помните, все это происходит во время гонения Нерона. Почему Павел сидит в тюрьме? Потому что вот это проходит во время гонения Нерона. И вот это заключение Павла и скорая его смерть, она могла поколебать Тимофея. Потому что если уже Павла посадили, скоро убьют, то что же будет со мной? Что же будет со всеми нами? Это могло на самом деле где-то сломить внутреннего Тимофея, поэтому Павел пишет ему это письмо, чтобы его укрепить. Обратите внимание, Павел не тыкает Тимофея. Он не осуждает его. Он даже не критикует его. Но он по-отцовски разговаривает с ним. Он увещевает его, он предупреждает, он ободряет, и вместе с тем он очень аккуратно указывает на те зоны слабости, которые есть в сердце Тимофея. Знаете, это настоящий мужской разговор. Отца с сыном, наполненный любовью, переживанием и отцовским предупреждением. Я думаю, если бы у Тимофея было больше проблем или было бы больше склонностей каким-то, ну, то мы бы имели другое послание. Но мы имеем то, что есть. Но мы точно можем сказать, объективно мы можем сделать вывод. Павел прекрасно видит слабости в Тимофее, он видит недостатки, не осуждая его, он помогает их преодолеть, он обличает его где-то. И мы с вами точно можем сделать вывод, что любовь не будет закрывать глаза на грех. Она будет говорить о нем в любви, в кротости. Будет говорить об этом, чтобы помочь человеку это преодолеть. Это учит нас не спешить с выводами. Это учит нас не спешить осуждать. Это учит нас с любовью обличать и поддерживать вот на этом пути исправления и опять же смотреть на другого с точки зрения того, что Бог может сделать через него. Почему я хочу тебе помочь? Я знаю, что Бог может сделать через тебя очень многое, потому что Он вложил в тебя очень многое. Но вместе с тем в тебе есть вот эти слабости. И я хочу на самом деле, чтобы Бог исправил тебя и помог тебе сделать то, что Бог хочет через тебя. Я очень надеюсь, что это слово поможет нам посмотреть друг на друга не с точки зрения осуждения, но с точки зрения любви и заботы друг о друге. Даже если обличение будет необходимым, я уверен, что это обличение будет с любовью и кротостью. И я верю, что это принесет гораздо больше плода, чем просто банальное осуждение или критика в адрес кого-то. Ну и последнее. Пятое. Такой пятый ствол нашего дерева. Любовь показывает пример. Это 11-13 стихи. Смотрите, что Павел пишет о себе. Вот ободряя Тимофея, он пишет о себе. «Для которого я поставлен проповедником и апостолом, учителем язычников. По сей причине я и страдаю, так, но не стыжусь. Ибо я знаю, в кого уверовал, уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верой и любовью в Иисусе Христе. И вот здесь, обратите внимание, здесь Павел пишет о своем служении, он пишет о своих страданиях, он пишет о своей вере. И это не жалость, это не хвастовство, это пример стойкости вот в реальных тяжелых обстоятельствах, в реально непростых обстоятельствах. Еще раз повторюсь, он это пишет, чтобы укрепить Тимофея, зная, что после смерти Павла ему будет очень трудно. Знаете, Павел до последнего дня остается таким маяком для Тимофея. Размышляя об этом, я думал и думаю сейчас, как важно, чтобы у сегодняшнего молодого поколения, у детей, которые сегодня бегают здесь вот у нас по церкви, и порой мы на них даже, может быть, не обращаем внимания, как важно, чтобы вот у этих маленьких ребят были примеры таких посвященных, самоотверженных людей, которые любят Бога и служат Ему. Людей, которые даже в сложных обстоятельствах не ропщат, которые продолжают доверять, продолжают молиться, продолжают служить, несмотря на все трудности. Знаете, здесь Павел не играет роль героя. Он не пытается давить на жалость, но он искренне делится с Тимофеем своими переживаниями, своими проблемами, своим успехом в служении, чтобы показать ему пример стойкости, что «Тимофей, даже когда ты останешься один, Бог может тебе помочь, как помогает мне, потому что я остался один, и Бог поддержал меня, укрепил меня». Мы с вами это в прошлый раз об этом говорили. «Бог не оставил меня, поэтому когда ты останешься один, держись, держись Христа». Это реально. Насколько важно, чтобы сегодня у нашего подрастающего поколения были такие примеры. Чтобы молодежь сегодня, смотря на старшее поколение, говорила: «Слушай, я не знаю что, но я хочу жить именно так». Знаете, когда я был совсем ребенком, мне было лет 7, когда я только покаялся. Вот именно тогда, в том молодом возрасте, Бог положил мне мечту в сердце быть пастором. И всю свою жизнь посвятить, чтобы отдавать свое сердце людям. Знаете, я не прочитал об этом в Библии в 7 лет. Я не услышал какие-то рассказы о каких-то великих людей. Я просто видел братьев, которые так жили. И вот тогда, вот в 7 лет, почему-то Бог дал мне эту мечту. И когда мы в детстве играли в церковь, то я тогда там в детстве стоял на этом месте. Я благодарен Богу, что Бог потихонечку, проводя через сложности, реализует эту мечту. Я хочу задать несколько вопросов к сердцу. Какой пример сегодня видят дети и внуки? Видят ли они в нас постоянство, веру, дисциплину, любовь друг к другу? Знаете, ведь это проявляется так просто. – Мне бы очень хотелось на самом деле, чтобы дети, подростки, внуки видели людей, видели родителей, которые спешат в церковь и боятся в нее опоздать. Потому что для них важно вот это совместное поклонение и совместная молитва. Чтобы они видели вот это переживание в сердце, не просто потому что я дисциплинированный и я не должен опаздывать, а потому что я люблю это общение, я хочу разделить это общение полностью от начала до конца, поэтому я спешу в церковь. Поэтому, если я опаздываю, я сяду на такси, чтобы как можно быстрее доехать. Какой пример сегодня видит наша молодежь, наши подростки? Видят ли они в нас посвященной служению, любовь к церкви и общению? Видят ли они наше смирение и нашу гибкость? Какой пример сегодня видят неверующие люди, смотря на нас? Видят ли они нашу любовь к церкви? К церкви? Эти вопросы можно продолжать. Что видят сегодня люди, смотрящие на нас? И я эти вопросы задаю, чтобы каждый мог посмотреть на свою жизнь честно. Не нужно сегодня смотреть на другого. Пожалуйста, давайте смотреть на себя. И мы можем здесь подумать: Господи, в чем мы можем еще расти? В чем Ты можешь нас исправить? Чтобы мы как можно лучше, как можно ярче светили и показывали другим вот эту благодать жизни во Христе. Как это здорово на самом деле быть частью. Молодежи и детям, всем представителям молодого поколения и не только, нужны примеры вот такого подражания Христу. Без этого у церкви нет будущего, к сожалению. Я думаю, что вы знаете эти истории, когда просто церкви умирают, когда просто не остается молодых, когда церкви просто доживают свои последние года, когда последний пожилой человек уйдет в вечность. И зачастую никого нет. И знаете, когда я вижу, мне становится грустно и стыдно, как будто я нахожусь на кладбище, понимая, что нет будущего. И знаете, на самом деле, я очень надеюсь, что это слово станет мотивацией для всех нас подражать Христу. Я очень благодарен Богу за то, что в свое время, 10 лет назад, практически 10 лет назад, я оказался в Благой Вести, и нашлись братья, вот как для Тимофея апостол Павел, которые проявляли инициативу, которые были примером для меня, которые почему-то что-то увидели во мне вот тогда, вот в том очень неудобном, сложном, очень агрессивном молодом человеке. И почему-то они дружили со мной и служили мне, хотя я этого абсолютно не заслуживал. И я понимаю, что сегодня Бог продолжает свой труд через этих же братьев. Бог продолжает благословлять меня. Мне очень хочется служить также молодым людям, чтобы быть для них таким же, как апостол Павел. Я очень благодарен Богу за то, что нам, молодым, есть чему учиться у старшего поколения нашей церкви. Я очень благодарен за то, что когда я смотрю на церковь «Благая весть», я понимаю, что у нее есть будущее. Я понимаю, что есть молодые люди, есть парни, есть девчонки, которые горят Христом и хотят Ему служить. И мне хочется, чтобы вот этот процесс такой вот любви друг от друга, который будет расцветать, двигался еще больше. Чтобы наша церковь принесла гораздо больше плода, чем мы можем подумать и о чем мы можем помечтать. В заключение хочу подвести небольшой итог. Сегодня между поколениями действительно объективно есть очень большой разрыв. Большая дистанция, проблема поколения актуальна как никогда в истории. Но смотря на отношения Павла и молодого Тимофея, мы можем увидеть и понять, каким образом Господь может нам помочь преодолеть эту дистанцию. Мы понимаем, что только любовь Христова способна исцелить наши сердца. Только Христова любовь. И эта любовь, она должна выразиться в нашей молитве, в нашей инициативе к общению, в любви, которая видит потенциал, в любви, которая помогает преодолеть слабости и в любви, которая способна показать пример посвящения Христу. И я очень надеюсь, чтобы Бог проговорил сегодня к нашему сердцу и взрастил в нас еще больший плод отношений с Ним. Давайте вместе помолимся. Аминь. Любящий Отец и Бог наш, прими мою искреннюю благодарность моего сердца за то, что Ты, Господи, по своей любви и милости проявил инициативу в моих отношениях с Тобой. И когда я еще был совсем молодым, Господи, Ты нашел меня, спас и дал новую жизнь. Я благодарен, Господь, за то, что у нас в церкви очень много людей, которых Ты спас, оправдал, освятил, Господь мой. Ты сделал нас частью церкви, Ты сделал нас семьей. Я благодарен, Господь, за то, что в нашей церкви довольно разные люди, разных возрастов, с разных стран и даже разного, очень разного воспитания. Но Ты сделал нас семьей, Отец. И я молюсь, Господи, чтобы сегодня в нашей церкви как можно меньше было проблем поколений. Чтобы молодые любили тех, кто старше, а старшие любили молодых. Я молюсь, Отец, чтобы Ты помог нам вырасти в любви, молиться друг о друге, видеть друг в друге потенциал, стремиться к общению друг с другом, чтобы мы действительно помогали друг другу в кротости преодолевать слабости и могли показывать пример. И совсем маленьким, Господь, и взрослым, благослови нас посвящением Тебе и любви к Тебе. И пусть, Господь, через нашу общину, через нашу церковь еще больше и больше будет плода, плода Твоей любви, Твоей милости и Твоей жертвы на кресте. Аминь.